Евангелие от Луки, 2 глава, 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также, по обычаю, в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме». Аминь. Садитесь, пожалуйста. У меня вопрос, братья и сестры. Где Мария с Иосифом потеряли Иисуса? Интересно, да? Обычно люди приходят в храм Божий, чтобы найти Иисуса. А оказывается, можно в храме Божьем Иисуса потерять. Интересно. Брат хорошую мысль сказал, что вся слава Господу. Прекрасный хор, хорошие проповедники, прекрасные служители. И часто мы видим вот это, не замечая главного. Никогда не потеряйте Христа в храме. А знаете, почему у них это получилось? Потому что они шли в храм по обыкновению, по привычке. В воскресенье, ну куда еще идти? Пойду в церковь. Пришел по привычке, посидел, послушал, ушел, и все как прежде, все увидел. Самого главного не заметил – Иисуса. Вы помните Евангелие от Марка, 8 глава, там момент, когда Иисус исцелял слепого человека. Он возложил на него руки, говорит, видишь ли что? Вижу людей, проходящих сквозь, как деревья. Написано, Иисус снова возложил на него руки и исцелился, и стал видеть ясно. Зачем Господу было дважды возлагать руки на человека? Почему он с первого раза не исцелился? В чем дело? Пример. Брат, встань, пожалуйста. Закрой глаза. Представьте, это слепой. Ты никогда не видел. Подходит Иисус и стреляет. Открывай глаза. Что видишь? Что? Молодец. Вы заметили? Кого должен был слепой увидеть первым делом? А что он увидел? Людей, деревья, братья, сестры, хор. Все увидел. Все, кроме самого главного. И мое желание... Не забывайте, пожалуйста, где собираемся мы, Он посреди нас. Он центр нашего сообщения. Мы сюда приходим не столько для того, чтобы посмотреть друг на друга, послушать проповеди, попеть и помолиться, сколько встретиться с Ним, увидеть Его, услышать от Него, дать нам послужить Ему, и выйдя отсюда, начинаем служить мы Ему. Дать Ему послужить нам, а потом мы начинаем служить Ему. Вот смотрите, 3 слова. Служение, богослужение и богослужение. Что это? Одно и то же или разные вещи? Что такое служение? Люди пришли в храм по обыкновению, посидели, ушли. Что было? Служение прошло. Что такое богослужение? Это когда человек пришел на служение и имел встречу с Иисусом, и во время этой встречи Бог начинает служить нам. Он начинает нас вдохновлять, начинает очищать, освящать, обличать. Он начинает омывать нам ноги, как некогда это делал своим ученикам. Бог начинает служить нам, и это богослужение. И когда ты побывал на богослужение, выходя с храма Божьего, начинается богослужение. Когда Бог послужил тебе, ты не сможешь, чтобы не послужить такому Богу. Ты будешь, выйдя отсюда, будешь благовествовать об Иисусе. Ты будешь дарить людям эту любовь Божью. Ты будешь отражать Его благословенный образ. Почему многие христиане, выходя из храма, не занимаются богослужением? Потому что они были только на служении. Потому что богослужение прошло мимо. Мы увидели все, кто во что одет, кто какую ноту взял, какая была проповедь хорошая, где проповедник сказал не так. Мы заметили все, кроме самого главного. И моя мечта, чтобы каждое служение... Мы все имели встречу с Ним, ради которого мы сюда приходим. Чтобы мы услышали Слово от Него. И тогда это Слово будет менять наши жизни. И тогда это Слово будет давать нам ту силу в Духа Святого, которая этот грешный мир будет приводить ко Христу. Аминь.
Аминь.
Послание к евреям, 12 глава. С 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови подвязались, сражаясь против греха». И 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость, 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 без которой никто, ни один не увидит Бога». Аминь. Итак, мысль первая. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Я люблю читать Библию в разных переводах. И вам советую, чем больше переводов вы усмотрите, тем больше истин вы увидите. Слово Божье, оно как бриллиант. И каждый перевод отражает еще одну грань. Еще одну грань и глубину этого слова. И вот читает в отрывок в одном переводе, знаете, он мне очень понравился. Павел своими глазами видел так называемые истмийские игры, которые позже стали называться олимпийскими. И поэтому много в своих посланиях Павел пишет о спортсменах, которые воздерживаются от всего ради получения медали. И он говорит о дистанции, о ресталище. И в одном из периодов этот стих звучит так. Мы бежим по нашей дорожке, и вокруг нас мы видим огромное количество мужей и жен веры, которые переживают за нас. Что такое облако свидетелей? До этого была 11 глава. И в 11 главе перечислены герои веры. Я вам в прошлый раз говорил. Я верю, что 11 глава на 40 стихе не кончается. Я верю, что она и сегодня продолжает писаться в небе. И она пополняется своими героями веры. Стих говорит так. Момент. Бывают моменты в жизни, когда мы стоим на дистанции. Вот ты когда покаялся, получается так. Господь ставит тебя на дистанцию и говорит, ты начинаешь свой бег. Я на старте, меня зовут Альфа. На финише тоже жду тебя, но там меня уже зовут Омега. И всю дистанцию мой Дух Святой ведет тебя. Ты должен ее преодолеть. И так бывает на дистанции тяжело. Кто занимался спортом, вы, наверное, знаете такое, да? Бежишь, и вот Бог заколол, и вот сил нету, и один тебя обогнал, и второй, и охота, все, сойду, что толку. У меня бывало такое. И уже хочешь прекратить, и вдруг слышишь, с трибун. Сергей, а ну давай, сын, ты что? Смотришь, отец. Пришел за тебя переживать. Смотришь, там друзья, Серега, давай, давай. И знаешь, какая-то такая на тебя сила сходит. Называется второе дыхание. Оно открылось, и ты побежал, побежал, обогнал одного, второго. И еще первый пришел. И думаешь, как хорошо, когда есть поддержка. Вот когда тебе трудно в твоей дистанции, знай, ты не один. Знаешь, что кроме Господа, посмотри вокруг с глазами сердца, и ты увидишь огромное количество мужей и жен веры, которые до тебя прошли эту дистанцию. Они там, они переживают за тебя, они за тебя молятся, они наблюдают за тобою. Не для того, чтобы тебя осуждать за каждое падение, чтобы тебя вдохновить, чтобы сказать, ты сможешь, мы прошли, и ты пройдешь, сможешь, не опускай руки. Когда мне трудно, я всегда вспоминаю об этом облаке свидетелей. Это меня вдохновляет. Это меня поднимает, это дает мне силы двигаться. Я смотрю и вижу там. Там сидят пожилые, молодые, старые, больные, парализованные люди. И они говорят, Сергей, мы больные смогли дистанцию пройти, и ты сможешь. Ты не имеешь права ее не пройти. Облако свидетелей. Когда тебе трудно, всегда помни, ты не один. Всегда помни, нас не просто много, нас очень много. И я не верю, что в небе людей будет меньше, чем в аду. Я в это не верю. Написано, ад, где твоя победа? Если в аду людей больше, что, Бог проиграл? Я не верю в это. В небе людей больше. Аминь. Пункт второй. Если мы бежим эту дистанцию, и столько мужей и жен веры за нами наблюдают, мы должны скинуть с себя всю лишнюю одежду, которая мешает нам бежать. А особенно шнурки, которые, как грехи, распустились, на которые мы, наступая, падаем. Интересный перевод, да? То есть, смотрите, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вопрос, как мы бежим? Представьте, выходит на дистанцию спортсмен. Вот все стали, и он стал на старт, и на нем шапка, дубленка и валенки. Вы что про него подумаете? Маленький интересный спортсмен, да? Друг, ты что? А знаете, я пробегу 200 метров, шапку скину. А через километр один валенок, а к финишу я приду нормально. Скажите мне, такой человек думает о победе? Нет. А ведь многие христиане так бегут. Брат, это же нельзя, ты же христианин. Знаешь, я вот через год курить брошу. Пока потихоньку, никто не знает. Но я через год брошу. А потом еще через год я это брошу. А потом через 3 брошу это. И как встреча с Иисусом, я буду нормальный. Так думают ненормальные, я думаю. Свергнем с себя всякие бремена. Все, что мешает нам в нашем забеге. Бремена – это не обязательно грехи. Бремя – это все то, что отвлекает тебя от Господа. У кого-то бремя номер один – телевидение. Вот на молитву Библию времени нету, а вот посмотреть сериалы 5 подряд – это нормально, слушай. У кого-то бремена – семья, и так бывает. У кого-то бремена – работа, у кого-то автомобиль любимый. Бремя – это то, что отвлекает тебя от Господа и уводит. Но кроме бремен, там есть еще больше. Дорогие мои, почему мы должны все это свергнуть? Потому что мы должны победить. Мы должны не просто участвовать, бежать в толпе, мы должны победить. Бог создал тебя не для того, чтобы ты сливался с толпой, чтобы ты выделялся из него. Мы все особенные во Христе Иисусе. Послушайте, Откровение 2, 3 глава кончаются одинаково. Побеждающему дам. Аминь. Что-нибудь там проигравшему светит? 7 церквей и обетование одно. Побеждающий получит. И я всегда спрашиваю у лидеров, у пасторов. Я всегда спрашиваю, какое ваше видение? Вот вы играете в футбол. Ваша цель забить гол или самое главное, лишь бы не пропустить свои ворота? И вы знаете, очень много людей, которые играют в футбол, лишь бы не пропустить, как бы чего ни случилось. Перестраховаться 8 раз. С такой психологией не выиграешь. С такой психологией этот мир грешный не победишь. Представьте себе, ну допустим, ты не пропустил ни одного гола. Допустим, ты своей цели достиг. Какой будет счет? 0-0 это победа? А ничьи тоже в откровениях нету. Но, брат, идти в атаку, забивать гол, можно же пропустить, это же опасно. Можно. Ну забей на один больше и все. Пропусти 2, забей 3, и ты победил. Аминь. Мы должны двигаться вперед. Мы должны убирать все, что мешает нам бежать, и двигаться. Но кроме бремен, там написано еще что-то. Там написано еще есть, знаете, вот я не люблю одно слово. Знаете, какое слово? Посредственность. Вот есть белый, есть черный, а есть между ними серенький такой. Вот я так не люблю сереньких христиан, потому что это не горячие, не холодные, это теплые. Что такое теплый христианин? Объясняю. Человек уснул летаргическим сном. Можно его назвать мертвым? Нет, он же дышит. Можно его назвать живым? Нет, а что он делает? Он только дышит. Его и кормить надо, и все, он ничего не делает. И вот это такие христиане, вроде не мертвые, вроде собрание ходит, иногда Библию читает. Но в то же время... Ты думаешь, что ты жив, а ты что ты делаешь для Христа? Возненавидь слово посредственность. Стань горячим. Скидывай все бремена, все, что отвлекает тебя, все, что уводит от самого главного. Мне нравится такое название книги. Ты родился оригиналом, не умри копией. Грехи. Грехи. Знаете, тут такое слово запинающий грех. Вы видали в фильмах такую картину? Да лежит человек, и 5-6 человек его пинает. Ему очень больно. Вот грех делает так. Запинающий грех. Он не так, не подзатыльник. Нет. Многие говорят, ну знаете, вот обычно у нас как? Вот мы, помните, я не знаю, рассказывал, нет? Обычно мы когда делаем грех первый раз в жизни, да, мы ожидаем, сейчас будет наказание. Раз нету. А, интересно. Второй раз делаешь, уже так раз чуть, опять нету. Третий раз делаешь нормально, все хорошо. А потом еще говоришь, слушайте, если бы это был грех, Бог бы меня наказал, он не наказывает. Я таким говорю, ребята, я говорю, друг, ты еще не долетел. Он говорит, а что это значит? История. А два друга украинца смотрят в колодец. И один раз и упал туда. А, и улетел. Второй подошел, говорит, Микола, ты жив? Голос снизу, жив. Руки целы. целы, ноги целы, целы, лови веревку, босс, а я еще не долетел. Понимаешь? Ты еще не долетел просто. Если во грехе живешь и думаешь, все нормально, скоро долетишь, грех запинает. Скинь. Грех, он как, вот, мамы, папы, когда дети ваши бегают и шнурки распутаны на них, вы что говорите? Завяжи. А что они говорят? Я не упаду. И чем кончается? Разбитый нос, ободранные коленки, так ведь? Вот грех – это эти шнурки, на которые наступаешь и падаешь. На которые наступаешь и падаешь. Дорогие мои, как мы бежим? Если ты упал, вставай. Потому что ты не бежишь, ты лежишь, а лежа не бегут. Как бежали герои веры? 1 Коринфянам 9 глава. Давайте посмотрим, как Павел говорит о своем забеге. С 24 стиха Павел спрашивает, не знаете ли, что бегущие на ристалище на стадионе бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Здесь надо правильное ударение ставить. Можно сказать, так бегите, чтобы получить. Нет, так бегите, чтобы награду получить. Чтобы не просто в толпе, а чтобы награду получить. Вот так бегите. И дальше, посмотрите, вот спортсмены, они воздерживаются от всего. Мирские спортсмены ради медали не пьют, не курят. Тренируются два раза в день, соблюдают дисциплину, режим питания. Какая над собой работа? Ради какой-то медали. Он говорит, так мы же идем к венцу нетленному. Мы должны больше, чем они, над собой работать. И вот я, говорит Павел, усмиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим, саму не оказаться недостойным. Чтобы говоря другим, братья и сестры, молитесь, а сам не молюсь. Чтобы говоря другим, братья и сестры, проповедовать надо, благовествовать, а сам это не делаю. Не знаю, как другие проповедники. Я проповедую только то, что делаю сам. Если я этого не делаю, я эту тему обхожу стороной. Мне совесть не позволяет. И вот Павел говорит, мы должны работать над собою. Скинь все бремена, отбрось все грехи, покайся, беги дистанцию. Так беги, чтобы награду получить. Момент следующий. Вы знаете, на стадионе есть дорожки, да? И у каждого спортсмена своя дорожка. И когда спортсмен заходит на чужую дорожку, дисквалификация. Что означает своя дорожка? Еремия, глава 29, стих 11. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас. Намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Послушай, Господь создал каждого из нас уникальным, и у Бога для каждого из нас есть особый индивидуальный план. Мы все знаем общую волю Божью. Общая воля Божья – это освящение наше. Общая воля Божья – это нести Евангелие. Но есть индивидуальная воля Божья, отдельного для каждого. У меня к тебе вопрос. Знаешь ли ты Божий план лично для твоей жизни? Знаешь ли ты, для чего Господь тебя создал? Какая твоя миссия? Знаешь ли ты свой духовный дар? И я удивлен, когда верующие в церкви по 30-40 лет говорят, не знаю, а мы в немощи Господу служим, нормально, это кротко. А ведь мы слышали притчу о талантах, да, братья и сестры? Знаешь, какой талант? Талант – это дар духовный, который Господь дал каждому, говорит Библия. И однажды Иисус придет и скажет, дорогой мой, я давал тебе духовный дар, чтобы ты его обратил в служение для славы мне. Ну-ка, что ты мне принесешь? Господи, а я не знал свой дар. Ты лукавый, ленивый раб, который закопал свой талант. Это можно будет услышать реально. У меня вопрос, знаешь ли ты волю Божью лично для твоей жизни? Знаешь ли ты свое предназначение? Должен знать. Есть Господь, есть молитва, есть Слово Божие. Ты должен знать. Иначе ты не знаешь, где твоя дорожка. А кто бежит не по своей дорожке, однажды будет дисквалифицирован. Да не будет с нами такого. Дорогие мои, мне нравится Иоанна 7 глава 17 стих. Иисус говорит так, кто хочет творить волю Божью, тот узнает. Чтобы узнать волю Божью, во-первых, нужно очень этого хотеть, а во-вторых, нужно что-то творить, что-то делать. Невозможно, ничего не делая, раз в месяц сказать, Господь, какая твоя воля про меня? И забыл опять. Кто хочет, он будет об этом у Господа вымаливать. И он будет что-то делать. И Господь ему покажет его дар, его путь, его служение. И тогда все будет великолепно. Когда ты на своей дорожке, на своей дистанции, в плане Божьем. Дорогие мои, спроси себя, для чего я здесь? Для чего Господь создал меня на этой земле? Что Он хочет, чтобы я делал? Что Он хочет, чтобы я делал в этой церкви? Это важные вопросы, на которые нужно дать ответы. Момент следующий. Здесь говорится о терпении, что мы должны, отбросить все это, с терпением проходить предлежащее нам поприще. Терпение. Самое непопулярное слово в сегодняшнем скоротечном мире. Ведь сегодня все быстро. Fast food, да, как у американцев. Быстро и все. Захотел чай, тефаль, пакетик, чай, кофе готовые. Сегодня все быстро. Захотели жениться, 2 дня знакомые, готовые. Через 3 дня развелись. Сегодня все быстро. Вчера парень покаялся, сегодня он требует крещения, завтра служение, потом хочет быть пастором, а потом архиепископом всея Украины через 2 года. Знаете, у Господа все по старинке. Вот как женщина рожала 9 месяцев, вот так же она плод и выносит. И чтобы ученые не пытались этот процесс ускорить, не получается. Бог учит нас терпению. Как мы сегодня терпим? Как сестра одна молилась: Господи, дай мне терпение и поскорее, 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 да? Хорошо. Давайте мы посмотрим, как Бог учит терпение. Давайте посмотрим на учеников Божьей школы. Для меня пример Авраам. Послушайте, Господь, дай мне сына. Авраам, я тебе обещаю. И вот Авраам ждет 5 лет, нету. 10 лет, нету. 15 нету, 20 нету, 25 нету. Господь! Господь говорит: Авраам, иди сюда. Посмотри на звезды. Да, видишь, вижу. Столько будет у тебя детей. Веришь? Верю, Господь. Посмотрел на Сару. О, нет. Авраам! Да не на Сару смотри, на звезды смотри, на меня. Написано: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Аминь. 25 лет ждал Авраам. Было чрева своего. Момент следующий. Иосиф. Иосиф влюбился в Рахиль. 7 лет работал. Его обманули. Вместо одной дали вторую и еще отрабатывал 7 лет. За свою любовь 14 лет Иосиф. А, Яков, извиняюсь, Яков. А сегодня молодые говорят: я уже 2 месяца ее люблю, а она мне да не говорит. Не знаю, моя супруга, моя Рахиль, я вчера говорил на молодежке, 8 лет я ждал, пока услышал ответ. Много это или мало, решать вам. Но Бог воспитывает нас терпением. Момент другой. Иосиф. Кто был Иосиф? Вот знаете, вот когда мы были маленькие, вот были мамсики, да, маменькие сыночки, а были папсики. Вот Иосиф был папсик, он был любимый папочкин сыночек. Он бегал к папе, жаловался, братьев своих сдавал. Братья его не любили, папа любил. У Иосифа были любимые одежды, и он был любимый сыночек. Но Богу не нужны папсики, Богу нужны мужи веры. И как его Бог повел в школе терпения? В 17 лет Иосиф попадает в тюрьму, в малолетку, освобождается в 30. Послушайте, 13 лет тюрьмы. Но кем стал? Из зэка, из грязи в князи, премьер-министр, второй человек в Египте. Богу нужно было учить его. Но мы читаем, что мне нравится у Иосифа: и Бог был с ним. Везде. И Бог был с ним. И там он был благословением для всех. Бог учит нашу школе терпения. Возьмем историю Моисея. Моисей жил 120 лет. У Моисея 3 по 40. 40 лет. Принц во дворце, 40 лет изгнанник, пастух в пустыне, 40 лет лидер народа Божьего. Вот чтобы стать лидером народа Божьего, нужно было 2 по 40 подготовки. Бог учит нас терпению. Как мы сегодня к этому? И Библия нас призывает везде и во всем. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, да? И Павел говорит: покажите вере вашей и терпение в том числе. И терпение в том числе. Пусть Господь благословит нас это уловить и понять. И в конце концов, мы читали, сам Иисус вначале претерпел, а потом воссел одесную. Путь в небо через Голгофу. Сначала претерпел, потом воссел. Если эта модель была в жизни нашего Господа, кто сказал, что она должна быть другая модель? Момент следующий. Там написано: взирая на начальника и свершителя веры. Начальник не от слова командир, начальник от слова начало. Иисус – начало веры, и Он же ее совершает. Филиппийцам 1:6: «Ибо я уверен, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Дух Святой нас начал дело спасения, и Он до прихода Христа будет его совершать. Аминь. Послушайте, но когда ты бежишь дистанцию, у тебя должна быть цель, должен быть финиш, ты должен знать, куда ты бежишь. И мы должны взирать, как важно иметь цель. Как важно видеть финиш. Мы все должны взирать на Христа. Послушай, там на финише Христос ждет тебя. И что мне понравилось? Везде написано в Писании один момент. Христос воссел одесную. Везде Христос сидит. Но есть одно место, где Христос стоит. Кто помнит, где? Стефан. Верно, братья? Когда побивали Стефана, Христос стоял. Знаете почему? Вот так он встречает своих героев, стоя. Вот так он встречает тех, кто дошел до финиша. И я верю, что когда стреляли в Исфаре прямо в молитвенном доме, в церкви, мусульманские террористы моего друга и брата Сережу Бессараба, вот так же Господь его стоя встречал. Наш пастор сказал, что Сергей молился с Богом в духе, а когда после выстрелов открыл глаза, увидел Иисуса воочию. Господь встречает своих. Взирай на Него. Смотри и двигайся вперед. Не сходи с дистанции, что бы тебе это ни стоило, иди вперед. Цель. Дорогие мои, имейте цели. Цель и смысл – родные параллельные слова. Если у тебя в жизни нету цели, твоя жизнь бессмысленна. Да. Потому что жизнь устроена так. Смысл жизни – это когда у тебя есть цель, которой ты двигаешься, которую пытаешься выполнить. Есть люди целеустремленные, и эти люди добиваются многого в жизни. Есть история, вы, наверное, слышали ее, да? Отец и сын в старые времена пахали поле. Как называется этот плуг, да, вот который? И вот они пройдут в сторону, сын смотрит, у отца дорога ровная, а у него вот такая. Он думает, ну в этот раз я буду внимателен, я обгоню отца. И обратный путь он шел, внимательно рулил, смотрел под ноги, а отец идет, что-то насвистывает вперед, смотрит, улыбается. Прошли, смотрит назад, опять у отца ровная, у него такая. Он говорит, батя, какой секрет, открой. Отец говорит, сын, вот ты когда шел, куда смотрел? Ну как куда, на плуг, под ноги. Ага. А ты куда, пап? А я вон на то дерево впереди. У меня была цель, и поэтому путь мой был ровный. У тебя цели не было, и поэтому путь вот такой. Ставьте цели в своей жизни. Еще скажу, какова цель, такова и вера. Не ставьте маленькие цели. Маленькие цели не помогут тебе в трудные минуты. Когда у тебя есть в жизни большая цель, она будет балансировать тебя. В трудные минуты ты будешь подниматься. Цель как магнит, она притягивает. Ставьте большие цели, потому что когда ты ставишь большую цель, Бог говорит, надо ему помогать, он сам не сможет. А когда ставишь цель маленькую, Бог говорит, ну делай. Мне там делать нечего, ты сам это сделаешь. Что ты видишь впереди? Я вчера говорил молодежи эту фразу. Ты получишь от Бога то, что ты видишь. Что видишь? Ничего не видишь? Ничего не получишь. Цель. Цель и еще раз цель. Дорогие мои, понимаете? Вот представьте. Вот я поставил цель до конца года дойти вот до этого пюпитра. Допустим, я весь год сражался, шел, не дошел, а вот цель не достиг, а вот дошел туда до сюда. Разве это плохо? Дорогие мои, посмотрите, сколько времени, сколько я прошел. А не было бы цели, стоял бы на месте. Цель заставляет нас двигаться. И еще один секрет. Для Бога важно не столько достижение цели, сколько сам процесс, который вы делали, достигая цель. Ибо во время этого процесса Он формирует наш характер. Ибо во время этого процесса Он работает с нами. Цель и еще раз цель. Хорошо. В конце концов, Христос имел цель. Он пришел на землю, у него была цель. Он родился и знал, моя цель – Голгофа. Он об этой цели говорил. Он к этой цели шел. Моя цель – спасение рода человеческого через Голгофу. Это была его цель. И он ее достиг. И как дьявол не пытался на другую дорожку его увести, как дьявол не пытался сбить его с этого курса, как люди не пытались ему мешать, он свою цель выполнил. Взирайте на Христа. Взирайте на Христа. Что еще хочу сказать? Тебе трудно сегодня на дистанции? Тебе тяжело? Может, ты думаешь, эх, я Йов, все я Украины. Я Йов, мне тяжелее всех. Тебе так кажется? Написано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Помысли о Христе, через что прошел Он. В моей жизни было так, в 89-м году я был на лесоповале в России. И нас послали пробивать непроходимую тайгу, где ни разу не ступала нога человека. Вы знаете, пока мы прорубили 200 метров с топорами, мы были все в крови, все попадали, все холодные. Всего 200 метров мы прорубали 2-3 дня. А кто за нами? Они спокойненько прошли по этому. И тогда я понял, как трудно быть первопроходцем и насколько легче идти уже по проторенной стезе. Иисус был первопроходцем. Ты скажешь, ну ведь других тоже распинали, убивали, но был секрет. Когда распинали и убивали апостолов и других учеников Христовых, они все, как Степан, видели Христа, который помогал и давал силу это преодолеть. Когда умирал Христос, никого не было. Более того, Боже, для чего ты оставил меня? Он был совершенно один. Совершенно один. По мысли, через что прошел Христос. После Христа по этой дороге прошли миллионы христиан. И ты бежишь по этой дистанции. Послушай, ты не первопроходец. До тебя прошли миллионы. И ты пройдешь. Ты обязательно пройдешь. По мысли, через что прошел наш Господь Иисус Христос. Знаете, 2 Коринфянам 11 глава. Посмотрим, как шли ученики Христа. Вы знаете, что все апостолы, кроме одного, умерли мученической смертью. Но они дошли до цели. Единственный Иоанн, и тот в ссылке, и он дошел до цели. И он сделал то, для чего его Бог здесь оставил. И он, почему Господь его не забрал, нужно было написать Евангелие, нужно было дать послание, нужно было дать откровение, нужно было открыть тайну любви народу Божьему. И он этой цели достиг. Читаем Павла, 2 Коринфянам 11 глава, с 23 стиха. Павел говорит: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза терпел кораблекрушение, 1 сутки пробыл в море, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, от иноплеменников, в опасностях от язычников, в пустыне, в море, между лжебратьями, в труде, в изнурении, в бдении, в голоде, в жажде, в посте, на стуже, в наготе. Кто из нас прошел 10-ю часть этого?» А мы говорим: наша стезя трудная, Господи. Вот у апостолов легко было. Они же тебя знали. Пусть Бог благословит нас, чтобы ни один не сошел с дистанции. И кто сегодня упал, должен встать и продолжать свой путь. Нам есть на кого взирать, нам есть о чьем подвиге размышлять. И последний момент. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Был такой режиссер Элем Климов. И он снял документальный фильм, который называется «Спорт, спорт, спорт». Я его смотрел. Там была картина. Олимпийские игры в Мехико, 68-й год, и показывали финальный забег на дистанцию 10 километров. Что было интересно, они бегут по городу, а последние 2 круга забегают на стадион. И вот забежал на стадион человек, прибежал первый, прибежал второй, третий, и остальные бегут четвертый, пятый. Знаете, уже награды им повесили, а стадион не расходится. Знаете почему? А показали, что бежит еще один. И это был наш эстонский бегун. Почему люди его ждали, смотрели? Потому что во время бега Мехико, высокогорье и жарко. Его поразил тепловой удар. Я живу в Азии. Я знаю, что после солнечного удара люди многие умирают, но госпитализация обязательно. Это опасно. И вот его ударил солнечный удар, и он упал. Когда пришли судьи, чтобы его с дистанции снять, он открыл глаза, растолкал и сказал: «Вы не имеете права. Я должен дойти дистанцию. На меня смотрит облако свидетелей, вся моя страна. У меня есть финиш, я должен дойти дистанцию». Надо было видеть, как он бежал. Он падал через каждые 2-3 шага. Он был весь в крови, весь окорябанный. И знаете, когда он забежал на стадион, он был в бессознательном состоянии. Он повернулся, побежал в другую сторону. Судьи его развернули, он шел к финишу. Весь стадион встал. Весь стадион говорил: «Дойдешь, друг, ты сможешь, ты дойдешь, ты сможешь». И когда он перешел к финишную черту, он получил такие аплодисменты. Чемпион сказал: «Мне так не хлопали». Знаете почему? Потому что он победил самого себя. Самая сильная победа – это победить самого себя. И он это сделал. Он видал облако свидетелей. Он знал, у него есть финиш. У него была цель, и во что бы то ни стало, он падал, вставал, и он ее преодолел. Возьми этот пример. Сражайся до крови против греха. Научись это делать. В нас есть сила Божья. Мы не одни. Христос с нами. Перед молитвой у меня к тебе есть несколько вопросов. Спроси себя, а как я бегу? Ты знаешь, когда мы были молодые, мы все занимались спортом. Но потом пришло время, и мы стали болельщиками. И вот смотришь по телевизору, давай, ребята, давай, ура, гол. А что ты радуешься? Ну ладно, он получил медаль, а ты что радуешься? Эй, настроение хорошее. И вот много есть таких болельщиков в церкви. Кто-то Богу служит, трудится, кто-то прорывается, остальные болеют. Мы за вас молиться будем. Давайте, ребята, гол. Они свою награду получат. А что получишь ты, болельщик? Поверь мне, ничего. Побеждающий наследует. Болельщики, только настроение маленькое у них поднимется во время служения, и все. Итак, как я сегодня бегу? Знаю ли я свою дорожку? Есть ли у меня понятие моей миссии в этой жизни? Знаю ли я свой духовный дар? Это важные вопросы. Как у меня с терпением? Понял ли я, что это Божья школа? Имею ли я цели, и каковы они? Большие цели, Божьи или мои маленькие, эгоистичные? Это вопросы, которые необходимы. Как я сражаюсь против греха? До крови или сдаюсь в очередной раз? А может, ты сегодня еще на дорожку не вставал? Друг мой, может, ты еще никогда не каялся? Может, ты еще не посвящал свою жизнь Иисусу? Я тебе скажу, вне этой дорожки в Царствие Божие не войти. Я сегодня предлагаю тебе, выходи сюда, молись. Посвяти свою жизнь Иисусу. Открой Ему свои грехи. Вставай на эту дистанцию и иди. Иди, чтобы дойти в Царствие Божие. А кто сегодня устал, кто ослабел, Библия говорит, поднимите опустившиеся руки, выпрямите ослабевшие колени. Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость, без которой никто, никто и никогда не увидит Бога. Дорогая церковь, я желаю вам обильных Божьих благословений и хочу сейчас призвать к молитве. Еще раз, если ты никогда не посвящал свою жизнь Иисусу, сегодня твой день. Я повторяю еще раз, не случайно я в вашей церкви. Я живу от вас 4000 километров. Господь меня привел, чтобы что-то тебе сказать. Услышал ли ты? Ты сегодня был на служении или на богослужении? Если ты был на богослужении, ты должен был увидеть Бога и что-то сегодня от Него услышать. Знаешь для чего? Чтобы когда выйти отсюда, начать служить Богу. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся. Боже благословенный, славлю Тебя. Я восхищаюсь Твоим подвигом, Иисус. Господь, Ты сражался до крови. Господь, даже пот Твой был как капли крови. Господь, Ты выполнил свою цель. Ты принес нам спасение. Слава Тебе, Иисус, за крест Голгофы. Господь, с Тобой рядом никого не было. Никто Тебе не помогал. Из-за нас, грешных, даже Святой Отец отвернулся от Тебя, Господи, в тот момент. Но Ты пошел на это, Иисус. Господь, приходя к Тебе, мы встаем на эту дистанцию. Ты наполняешь нас Духом Святым. Ты даешь нам любовь, мудрость, силу, чтобы мы могли ее преодолеть. Господь, Ты говоришь, что мы не одни. Ты на финише ждешь нас. Ты даруешь нам предназначение, план для жизни. Ты даруешь нам цель в этой жизни, Господь. Вокруг нас облако свидетелей, Господь. Мы не одни. Есть те в небе, которые переживают за нас, Боже. Чтобы мы дошли этот путь так же, как они, Господь, и дополнили число спасенных. Я прошу Тебя, Иисус, научи терпению.